Дорогие братья и сестры, мы рады снова всех вас приветствовать на наших просветительских курсах. Тема нашей сегодняшней встречи – «Подросток в семье и в церкви». И сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, духовник Свято-Владимирской гимназии. Отец Алексей, вам слово.
Спасибо большое, отец Афанасий, за представление. Сегодня мы побеседуем с вами о месте ребенка и ребенка, и подростка в семье и в церкви. И причиной такого вопрошания является то, что христианские поколения меняются уже. Мы с вами за почти 30-летие новой жизни церковной в России уже имеем несколько, там, два поколения выросших в церкви детей, которые уже стали взрослыми, которые уже сами завели свои семьи, которые уже тоже своих детей родили. Вот это говорит на примере нашей православной гимназии, в которой я являюсь духовником нашей гимназии 25 лет. И за это время было уже там больше 10 выпусков нашей школы. И в нашей школе сейчас дети, учатся дети наших выпускников. И преподают выпускники нашей гимназии, в том числе священники нашей гимназии. Вот отец Александр Гумеров, который является вторым священником в нашем храме, тоже выпускник нашей православной школы. И воспитательная проблема, проблема сохранения веры у детей и подростков, она является, может быть, наиболее актуальной проблемой современной христианской педагогики. Связано это с тем, что, несмотря на то, что христианские семьи стараются воспитывать своих детей в вере и традиции, дети, вырастая до какого-то периода, в основном до подросткового возраста, начинают уходить из храмов, начинают бунтовать против своих родителей-христиан, начинают оставлять то, что так дорого их родителям, и родители не понимают, а что случилось, что не так, почему такое охлаждение, почему вдруг тот мальчик или та девочка, которая с такой радостью, которые с такой радостью ходили в храм, так умилительно причащались святых тайн Христовых, так исповедовались, пели в церковном хоре, посещали воскресную школу, ну все было прям хорошо, 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 можно было только радоваться. Вдруг в какой-то момент раз и говорят своим родителям: а я больше в церковь не пойду. И родители оказываются просто в каком-то тупике, потому что не знают, что делать. Что было не так? Где была допущена ошибка? Почему вдруг вот все было хорошо, и вдруг стало так все плохо? И мне кажется, здесь надо понять какие-то вещи, которые, может быть, мы сами в свое время сформировали, постоянно думая о том, что если мы будем повторять какие-то уже известные в истории, в русской церкви моменты педагогические, если мы будем смотреть, ну, читать книги, там, скажем, Шмелева или там Чарской, или Никифорова-Волгина, ну, все-таки Никифоров-Волгин немножко другой, да, и смотреть, как там вот было в детстве у этих людей, то, наверное, если мы будем подражать подобному образу, у нас тоже все будет хорошо. И оказывается, что вот эти вещи, которые мы пытаемся из прошлого, из прекрасной педагогики XIX века перенести в педагогику XXI века, они оказываются совершенно неспособными, нежизнеспособными. Вот мы сейчас с отцом Афанасием немножечко, несколько слов друг другу сказали перед этой беседой. И я хотел бы повторить мысль, которая прозвучала. Дело в том, что мир настолько изменился, что сама семья, современная семья, даже современная христианская семья, перестала быть похожей на семью прошлого, позапрошлого века. Почему? А потому что все семейные отношения, в том числе система воспитания, были выстроены на совершенно иных психологических и социальных основаниях. Семья до 20 века, до сломов 20 века, никогда, практически никогда не была зоной личной ответственности людей. Никогда. Поэтому то, что мы называем семейным кризисом сегодня, это не совсем правильно. Это не столько кризис семьи как таковой. Это просто колоссальные тектонические сдвиги общественные, которые вместе с, вот таким, с таким разломом общественных отношений, без сомнения, будут влиять на все остальное. То есть не семья является каким-то специальным объектом нападения антихристианских и каких-то там сил. Там. Это не потому, что существует феминизм, это не потому, что там существуют какие-то другие вещи, которые специально направлены на развал семьи. Ничего подобного. Совсем не так. Просто семья складывалась по-другому. До 19 века, фактически до конца 19 века, муж и жена будущие не отвечали за создание семьи. Их родители за это отвечали. Они находили друг друга исключительно из понятий сословий, в основном, и через материальное состояние семьи, через социальное состояние семьи, через все вот эти вот общественные институции, которые были сформированы веками. А эти институции, по сути своей, они очень архаичные. Они такие, в общем, идут к племенным, древним племенным отношениям. И поэтому семья в XIX, XVIII веке, в XVI, XV веке, это вот было то, о чем сказал Энгельс. Это ячейка общества, не более того. И когда мы говорим о христианской семье XIX века, мы должны очень хорошо понимать, что там было христианского, кроме того, что это была семья в христианском государстве, семья людей, крещенных в православии, семья людей, исповедующих вот эту веру. Но сама семья, как семья, не являла собой тот образ малой церкви, о котором говорит апостол Павел. Цели такой не было. У семьи была цель, социальная цель вот этой ячейки общества. И вместе с разломом общества не только в России, но во всем мире, такая семья перестала существовать. И сегодня семья – вещь страшно проблемная, очень сложная, потому что она лежит в зоне личной ответственности человека. Теперь каждый выбирает себе вторую половину сам. Теперь он лично несет ответственность за свой выбор. Теперь никто эту семью, кроме тебя самого, не будет хранить. Это ведь в XIX веке развестись было просто невозможно, потому что были такие законы в том числе. Но это не значит, что семья была счастлива. Ну, вспомним Анну Каренину просто. Вот. А сейчас все наоборот. Сейчас только ты отвечаешь за твой выбор. Сейчас только ты отвечаешь за сохранение твоей семьи. Сейчас только ты отвечаешь за свои собственные ошибки в этой семье. Это бесконечно сложно, потому что этому никто не научен. Мы этому, мы церковь, никого за это время научить не смогли, потому что мы все время думали о той самой семье XIX века, которая считалась для нас определенным идеалом, и думали, что вот если мы будем примерно вот так вот подражать вот этой форме семейных отношений, то, наверное, все сложится очень хорошо. А этого уже нет. Просто такого больше нет и не будет. И поэтому сейчас мы живем в мире, конечно, который колоссально отличается от мира там, 19 века. Мы все время просто, я про 19 век говорю, как просто про век, когда все-таки у нас появилась там серьезное настоящее духовное образование в России, когда у нас появились переводы святоотеческих книг, когда появилась такая настоящая церковная, можно сказать, жизнь, мы все время знаем, там, наконец-то там у нас добротолюбие появилось на русском языке, у нас появился святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, то есть огромное количество людей, духовный опыт которых нам очень важен. И мы понимаем, что вот мы без этого духовного опыта сегодня не можем обойтись. Но, тем не менее, вместе с этим у нас создается впечатление, что и все остальное было примерно на таком же высоком духовном уровне, как вот это вот явление духовной жизни православия XIX века. В том числе не только православия, в том числе вообще русской культуры, золотого века русской культуры, блестящей, до сих пор непревзойденной никак русской литературы XIX века. И поэтому я говорю о XIX веке как о неком таком, ну, не то чтобы идеале, но примере для подражания. В том числе семейного. И мир 20 века, а уж 21-го, такой постмодернистский, модель постмодернистского мира, она совсем другая. Это мир не общественный, это мир индивидуальный. Это мир индивидуального выбора и мир личной ответственности или безответственности. А мы все время пытаемся... вот, так сказать, мыслить вот этими, теми социальными, общественными категориями, которых сегодня просто больше нет. Больше нет. Почему пытаемся? Потому что мир социалистической действительности, он был предельно социализирован. И мы к нему привыкли. Если западный мир к этому моменту уже сильно изменился, это был мир уже давно индивидуального выбора, вот, мир... катастрофических ошибок, потому что индивидуальный выбор предполагает огромное количество ошибок. И мы видим сейчас эти страшные ошибки западного мира индивидуалистического. Мы были от него, от этих ошибок сохранены просто невозможностью выбора, а не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы какие-то духовные особенно, просто мы были сохранены отсутствием выбора. А вот теперь у нас нет этого ничего. Теперь мы ровно в таком же положении, как весь остальной мир. Мир личного выбора, мир личной ответственности, в том числе это мир твоей личной ответственности за выбор твоей веры. Вот сейчас это ты выбираешь веру, а не вера выбирает тебя. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это замечательно и хорошо, а с другой стороны, это очень страшно. Потому что эту веру надо как-то уметь хранить, и эту веру надо уметь как-то передать. А раньше это делалось вместо тебя всеми общественными институтами. Всеми общественными институтами. Это делалось вместо тебя. Сейчас ты мучаешься от того, что ты не можешь найти себе вторую половину. Сколько сейчас проблем у нас, у молодых людей, юношей и девушек, которые не могут создать семью, но очень бы хотелось. Потому что за них этого никто не делает. Родители в этом никак не участвуют. Родители, более того, сами молодые люди отстраняют родителей от этого выбора. Потому что ничто этот выбор не поддерживает. Поэтому так тяжело сегодня просто найти себе спутника жизни, настоящего, глубокого, серьезного, потому что это зона твоей личной ответственности. И посему вот эти вот, то, что мы так говорим, этого не должно быть, там не должно храниться до брака, свободные отношения, это греховно, это действительно так, греховно. Но эти свободные отношения возникают между молодыми людьми не потому, что они ищут греха, не потому, что они такие развратные. Нет, не поэтому. У них нет целей во многом, в принципе, цели там просто там блудить. Конечно же, нет. Но они не знают, как это делается, как создается семья. Они очень боятся ошибиться. И поэтому вот эти пробные браки, так называемые, все больше и больше распространяются и будут распространяться. Потому что это зона личной ответственности. И через нее молодые люди как-то так постепенно начинают так вот что-то понимать, и все-таки какие-то семьи могут потом создаваться. Я это не оправдываю, я просто говорю о таких реальных вещах, которые происходят. Вот то же самое касается воспитания детей. И здесь мы приходим к этой вот огромной проблеме личной ответственности и личной ответственности за передачу веры. Все равно работает вот этот вот колоссальный стереотип вот в наших христианских православных семьях, что я должен найти такую структуру или такую воскресную школу, или такую православную гимназию, или такого прекрасного духовника или батюшку, где все заработает само по себе. Вот я это сделаю, и это начнет работать. Вот как работали раньше социальные институты. А вот сейчас это не работает, потому что социальных институтов нет. И церковь, новая церковь нас, молодых христиан, вот это не системная церковь. Это церковь, в общем, очень разная. Мы все очень не похожи друг на друга. Священники, разномысленные, кто-то думает так, кто-то по-другому. У каждого есть основания и право, в том числе, считать какие-то там, высказывать свои собственные мысли, свои собственные суждения. Вот мы сейчас присутствуем с вами при таком, довольно болезненном явлении, когда разбираются ошибки священника отца Владимира, Головина, у него огромное количество людей, которые ему доверились, которые захотели, чтобы сработала система. Отец Владимир придумал такую системность и назвал ее молитвой по соглашению, например, понимаете? Вот, молитва по соглашению. Работает сама по себе, работает как система, ты только должен в нее включиться, читать в какое-то определенное время, обязательно вместе со всеми, и тогда заработает, и тогда пойдет у тебя, и тогда все у тебя получится. Вот. Просто надо сказать, очень популярно, в принципе, стало в последнее время такое понятие, как молитва по соглашению. Вот. И я выскажу сейчас свое мнение по этому поводу, потому что докажу, что есть разные мнения на разный счет у разных священников. В моем представлении молитва по соглашению – это совершенный модернизм, которого церковь не знала никогда. Вот в практике церкви в 2000-летней молитвы по соглашению никогда не было. И когда Евангелие нам говорит о том, что там, где вас двое или трое соберется просить во имя мое, это говорится о церкви. О церкви. Вот. И тогда получается, что молитва по соглашению, она имеет какую-то свою собственную особенную силу, который не имеет другая молитва. Но практика духовной жизни монастырской, она говорит ровно об обратном. Ровно об обратном. Личная, глубокая молитва, тайная молитва, о которой говорит Христос, что ты ушел, чтобы ты ушел вглубь своего сердца. Вот мы в воскресный день завтра будем слышать эти слова. Вот прежде всего она является такой традицией настоящей церковной. Мы читаем утренние и вечерние молитвы сами, потому что это наша собственная молитва, наше личное обращение к Богу. Мы же не читаем утренние и вечерние молитвы как молитву по соглашению. Мы идем в храм, и литургия – это единственная молитва по соглашению, по-настоящему имеющая церковную практику. Конечно, мы можем быть вместе и друг за друга молиться, это наша святая обязанность. Это действительно так, когда мы, любя друг друга и зная друг друга, собираемся вместе для того, чтобы взять чью-то боль, чью-то проблему, разделить ее вместе с собой, взять тяжесть жизни другого человека на себя. И тогда мы можем, да, действительно собраться вместе, там 10 человек друзей, там 15 человек прихожан, да, и вместе за кого-то специально молиться. Это молитва по соглашению? Да, это, конечно, будет молитва по соглашению, потому что мы согласились вместе помолиться. Но это не та молитва, которая сейчас так набирает такие обороты, что просто если незнакомые люди будут читать акафист в одно и то же время, то обязательно это заработает. То есть мы обязательно возьмем так и Бога на свою сторону. Опа! И пересилим. Понимаете? Заставим его в каком-то смысле подчиниться нашей молитве. Вот это, опять-таки, выскажу свое мнение. Мне кажется, что в этом есть какая-то ошибка. Ошибка. Недопонимание того, что такое церковь, что такое молитва церкви, и что такое общая наша молитва, и что такое вообще молитва сама по себе. Так вот, мы все разные. И священники разные. И прихожане разные. И никто из нас не застрахован от ошибок. Никто. И родители тоже не застрахованы от ошибок. И вот одной, мне кажется, из основных ошибок нас, родителей, является то, что мы придумываем изначально, что наш ребенок, это какая-то такая, знаете, тоже такая, как сказочка такая, она ходит так вот, что вообще сам ребенок, он обладает какой-то особенной своей детской верой, что у детей какая-то есть особенная духовность, что у детей необыкновенно чистое сердце, и что если вот ребенок молится, например, Богу, молись, дитя, там, да, то все у тебя, вот эта молитва обязательно прям небеса прошибает, обязательно до Бога доходит. Это, конечно, не так. Это совершенно не так. Нет у детей никакой духовности собственной. Потому что духовность – это всегда результат духовной жизни. Причем результат духовной борьбы, результат некого подвига. А дети, им это не свойственно. Они не могут жить в подвиге, дети, понимаете? И поэтому у них нет никакой специально детской веры. Наши дети, даже если они воспитываются в христианских семьях, они еще не христиане. Не христиане по сознательной христиане. Но мы думаем, что они уже христиане. И начинаем к маленьким детям относиться просто как к маленьким и уже почти взрослым христианам. То есть, если ты христианин уже, как и я христианин, значит, ты должен делать все, что делают, в принципе, христиане. Ты должен там читать правила, ты должен соблюдать посты, ты должен там с 7-летнего возраста почему-то обязательно исповедоваться, ты должен там принимать участие в таинствах, и все это делать так как бы сознательно. И родителям кажется, что дети это делают сознательно, потому что, когда действительно видишь ребенка в храме, с каким умилением он ставит свечечку, как он идет на исповеди, головку и такой качает, там, как он радуется от причастия, родители просто все, опа, ой, как же хорошо-то, наши дети все, они как святые просто. И все говорят, ой, у тебя такой ребенок, ангел просто, ангел. И родители все в своем таком родительском тщеславии, они просто расплываются от удовольствия, а дети-то только на это и реагируют. Потому что детям это очень важно, чтобы они были все время в постоянном внимании своих родителей, в постоянном окружении родительской любви. И поэтому для ребенка вот эта вот игра в церковь, ролевая игра в церковь, совершенно естественное состояние, потому что он все время в зоне внимания родителей, которые его за это любят. Он этим самым получает вот такие огромные родительские бонусы. Иногда ребенку просто не хватает родительского внимания, а тут он все получает, просто замечательно получает. Вот я знаю историю одной семьи, просто прекрасной и замечательной христианской семьи. Их дочка училась в православной школе. В младших классах вдруг эта дочка перестала вообще учиться. Приходит на уроки, хорошая девочка, приходит на уроки абсолютно неподготовленная. Ведет себя ужасно, какие-то гадости детям рассказывает. Я, может быть, сейчас не очень точно, но я просто как пример привожу. Это история немножечко, так сказать, послужила примером. Вот эта семья послужила примером для этого рассказа. Это не значит, что все то, что я сейчас расскажу, полностью, как бы сказать, вот так, ровно так оно и было. Я так немножечко просто расширяю, как это бывает. Вот. Ребенок поздний. Ребенок поздний в этой семье. И уже родители, которым с 50, они прям как Иоаким и Анна просто, вот видят вот своего ребенка и хотят в нем видеть вот это вот проявление живого, потому что они говорят, мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем, что происходит. Дома она вдруг неожиданно начинает там пользоваться маминой косметикой. А вдруг она там, мы застаем ее, она смотрит какие-то гадости по телевизору. Но она же не такая. Она же так любит церковь. Она ведь приходит, она поет, она всегда, все всенощные бдения, от начала до конца. 9 лет девочки примерно там выстаивают. Потом она идет на литургию, она поет в детском хоре всю литургию. Потом еще остается на занятия в воскресной школе, и все ужасно нравится. Она без этого не может. Результат такой, что ребенок просто выкладывается за эти 2 дня, и он уже, весь потенциал его, детский, кончился. И вся остальная неделя, это просто уже, вот она с собой не владеет. Ребенок с собой не владеет. А родителям кажется, что она такая верующая, суббота-воскресенье. А по сути, она просто пытается быть хорошей дочерью. для своих родителей. А потом у нее просто не хватает ни психологических, ни физических сил учить уроки, вести себя хорошо. Она просто разбалтывается. Вот и все. Так бывает с нашими детьми. Так бывает с ребенком, когда родитель начинает давать такое задание, не понимая, а что ребенку по силам, а что он может, чего он не может. Но ребенок с удовольствием будет что-то делать, даже не понимая, что он делает. При том, что сами родители не удосуживаются иногда даже какие-то самые простые вещи объяснить своему ребенку. Ну, например, к нам поступает в гимназию мальчик, совсем недавний случай, в 8 класс, христианская семья, папа верующий, мама, церковные люди, рекомендация от священника. Я говорю, хорошо, там, я не помню, как его зовут, говорю, прочти молитву «Отче наш». Он очень бойко читает молитву «Отче наш», он знает молитву «Отче наш» хорошо. Я говорю, объясни, пожалуйста, что значит «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». И он не знает. Он пытается найти ответ, он пытается придумать что-то, совершенно не соответствующей действительности. То есть он не то, чтобы как бы в стопор встал, потому что он испугался священника, а на самом деле он знает ответ. Нет, он довольно бойко попытался выйти из этой ситуации, попытался как-то так от меня, так, такими вещами как-то, так сказать, обойти. Вы понимаете? Ну, мальчику-то уже 13 лет, он родился в христианской семье, а смысла молитвы «Отче наш» он не знает, потому что родители думают, что оно само по себе так сложится. Он же в воскресную школу ходит, он же там на службе присутствует, он же в алтаре ходит со свечкой, понимаете? Все уже есть. Почему это происходит? Потому что существует еще одна такая сложность, одна ошибка. А родители думают, что, что они передают веру, а на самом деле они передают форму религиозного поведения. Это совсем разные вещи. И вот мы очень хорошо научились передавать форму религиозного поведения. То есть как себя в храме вести, а как себя не вести. Вот. Как надо ручки сложить перед причастием, во сколько лет надо исповедоваться, как надо поститься, что надо читать, куда надо ходить, что делать, что не делать. И вот мы думаем, что если наши дети внешне вот эту форму религиозного поведения, надо сказать, что у нас у всех, к сожалению, у многих из нас формы религиозного поведения имеют большее значение, чем сама вера, потому что она слишком объяснима. Она как раз входит вот в эту системность, о которой я начал свой разговор. Она легко воспринимает, она сложная сама по себе форма религиозного поведения. У нас очень много тяжелых там постов, длинных молитв, длинных сложных богослужений на церковно-славянском большинству непонятном языке. Вот. Но все равно вот как-то все этому можно научиться, и постепенно в это можно войти. И очень часто человек, который приходит в церковь, он обретает не веру, а форму религиозного поведения. И вот эту форму религиозного поведения без осознания, глубокого осознания своей веры, своей собственной веры, он и пытается передать своим детям. До какого-то момента это происходит, потому что сами по себе дети, они, я уже сказал, они с удовольствием эту форму могут принять, потому что это есть желание их родителей, которым они хотят соответствовать. Но ведь это как раз и кончается в тот самый период 13-14 лет, когда эта форма религиозного поведения, их не наполненная верой, их перестает устраивать. Они не понимают, зачем, куда это все ведет, для чего это все нужно. Более того, они впервые сталкиваются со своими личностными проблемами, в том числе с подростковым проблемой личностного выбора, которого тоже не существовало в XIX веке. Не существовало. Вообще надо сказать, что само понятие детства в цивилизации нашей европейской, оно вообще очень недавнее. Оно очень недавнее. И это только с 18 века начинает появляться детство. А раньше все дети были просто маленькие взрослые. Вот и все. И никто никогда не рассматривал ни детскую психологию, ни возрастную психологию, ни проблемы как такового воспитания и детства. Это никого не интересовало. Ни в народе, ни в аристократии, нигде. Ну, просто вам напомню, что ребенок всегда был изначально бесправен. В церковно-славянском языке слово «отрок» означает «раб». Раб, слуга, примерно бесправное существо. Вот. Так вот, что вот является еще одной из таких форм, которые передаются как религиозное поведение без наполнения, это детская исповедь. Это детская исповедь, на которую родители толкают своих детей с 7-летнего возраста. Ну, смотрите, действительно получается так, что ребенок, будучи маленьким, он причащается, потому что считает, что причащать детей – это правильно и хорошо. А почему? Потому что мыслится, что причастие, оно, наверное, тоже действует само по себе. И чем чаще, тем лучше. Правда ведь, да? Вот причащаешь ребенка, чем чаще, тем лучше. И поэтому здесь родители совершенно не задумываются о каком-то таком важном моменте, потому что обычно они приносят ребенка к причастию, но сами родители не причащаются. Сами родители не причащаются. Младенец и даже взрослый младенец, он ведь не знает, что такое причащение. То есть, конечно, родители могут ему сказать, что это тело и кровь Христова, да? Но насколько ребенок 5-летний может это понять? Насколько он может понять смысл Евхаристии? Да он никак его не может понять. А ощутить благодатное присутствие, конечно, может человеческое сердце любое. А детское, наверное, конечно, может быть еще больше, потому что ребенок открыт, эмоционален, у него все чувства просто на поверхности, конечно. Но когда родители едут в храм, вот многодетная семья, предположим, да, собираются дети и родители в храм, все тормозят немножко. Начинают немножко опаздывать, родители начинают нервничать, раздражаться. У кого-то из маленьких детей шнурок завязался в узел, все начинают развязывать шнурок. И вот они уже с опозданием едут в храм, по дороге они уже все переругались в дым, залетают в храм, и вот в таком состоянии они сразу идут причащать детей. А какой-нибудь маленький ребенок вырывается, кричит, вопит, его держат алтарники за руки, за ноги, священник такой, раскрывая ему рот, вот, так сказать, пытается вложить в рот святое причастие. Ну, я думаю, что эта сцена всем знакома. Вот, я не придумал ее просто, так сказать. Вот. А в ней нет ничего веселого, это совершенно жуть. Вы понимаете, что ребенку в этот момент наносится травма. Просто травма. Он от церкви, от причастия запоминает вот это. Вот это впечатление. С этим впечатлением он уходит. Не с впечатлением радости, не с впечатлением праздника, света. Потому что на самом деле ребенку в храме действительно должно быть хорошо. Потому что храмы, наши храмы красивые. В наших храмах ребенку удивительно. Просто ребенок воспринимает пространство храма как пространство, конечно, иного бытия, но это связано с его восприятием, в том числе сказки определенной. Вот маленький тоже рассказ из моей практики. В нашем приходе есть семья, которая в основном живет за границей. На, ну, там какая-то работа у отца серьезная, на каком-то из английских, британских островов. И они в храм попадают очень редко, когда бывают в России. И вот, значит, они пришли, значит, всей семьей, с детьми, слава Богу, как очень хорошо, причастились. И я потом через несколько дней встречаю эту семью в аэропорту, они улетают к себе на работу, а я лечу по каким-то своим церковным делам. И вдруг он меня узнает, а я не в подряснике, я просто так одет в светское платье, и он ко мне подходит, дергает меня за рукав и говорит: «Ты король?» Я сначала не понял. Он говорит: «Ты король?» И вдруг я понял, о чем идет речь. Вот этот мальчик, который читает сказки про там рыцарей, про королей, там, про вот эти мечи короля Артура, он пришел в церковь, как в огромный прекрасный замок золотой. И вдруг увидел, что выходят люди в удивительных красивых одеждах. На голове у них что-то, нечто вроде короны. В руках они держат золотые чаши. Вы представляете себе, какое впечатление у ребенка? Он говорит: «Ты король?» Я говорю: «Да», говорю. Саша, я король. Ну, конечно же, мы же все царственное священство. Мы все священники и цари. И, конечно, это так. Вот, в его восприятии церковь – это вот такой мир, связанный с его детством, связанный с его восприятием сказки. И в том числе это мир, как реальность, в которую он вошел и в ней стал существовать. И для него это огромная радость. И вот это опыт церкви ребенка. Очень важный, очень хороший, очень глубокий опыт церковной жизни ребенка, который в нем может остаться навсегда. Понимаете? И вот тогда, когда ребенок причащается святых тайн, а родители не причащаются, даже если он не орет и открывает ротик, как положено, и все делает правильно и хорошо, это просто простая вещь. То, что не ценно родителям, а ценно мне, не имеет абсолютной ценности. И поэтому ребенок будет причащаться, но у него не складывается образ родителя, для которого это является важным, ценным. Он не видит своих родителей, причащающихся у чаши, он не видит и не чувствует своей детской душой, она ведь очень чувствительна, вот этого переживания веры, переживания таинства своими родителями, и поэтому это может для него остаться совершенно потом неценностным. Он не будет этого понимать, потому что он не увидел в родителях вот этого переживания причастия. Он не увидел в родителях вот этого переживания веры. А это-то и есть самое главное, что передают родители детям. Или, например, детская исповедь. Детская исповедь. Вот ребенок потом начинает уже исповедоваться перед причастием. Но так как он привык, что родители его причащают каждую неделю, то теперь этому маленькому человечку надо исповедоваться каждую неделю. Но он же причащался каждое воскресенье до этого. А теперь что, он стал хуже? Его не пускают к причастию? Что случилось? Что поменялось в его жизни? Почему вдруг он, или тогда он должен приходить на исповедь каждую неделю? Представляете себе, семилетний ребенок исповедуется каждую неделю. В чем? И тогда он начинает исповедоваться в том, за что его ругают. Скажите, пожалуйста, вот когда мальчик или девочка не слушаются родителей, это грех? Когда мальчик и девочка поссорятся в песочнице, это грех? Когда мальчик или девочка поленится заправить постель, это грех? Вы понимаете, вот у нас тоже тут смешение такое. Мы не разделяем грех и плохое поведение. Плохое поведение – это не всегда грех. Это просто плохое поведение. Потому что дети... Они очень живые. Просто они очень живые. И поэтому они не могут все время слушаться родителей. Вот они не автоматы. И это не потому, что они не хотят слушаться родителей, а просто у них не хватает детского потенциала. Они все время будут выходить за рамки. Дети выходят за рамки всего. Дети будут ссориться, дети будут не слушаться, дети будут делать какие-то обычные детские вещи. Но если мы приучим их, что это грех, то только это и будет ими восприниматься как грех. Потому что на самом деле и дети тоже могут быть подлыми, лживыми, злыми. Понимаете? А вот эти вещи могут остаться совершенно непонятыми и непрочувствованными. Потому что ребенку так просто прийти, и они все время, детская исповедь, она так, вся такая будет. Всегда одно и то же. Мама не слушался, с братиком поругался. Ну, плохое слово сказал. Все. А батюшки что? Быстренько. Раз. Потом ребенок вырастает, и у него начинаются проблемы в подростковом возрасте. А он ничего о себе не знает. И у него начинаются настоящие проблемы. Потому что в детстве твои родители внушали, что ты если будешь Богу молиться, тебе Бог обязательно поможет. Хотя родители знают, что это не так. Но они почему-то считают, что детям надо такие вещи говорить, что если ты молись, дитя, там, тебе Бог поможет, Бог тебя услышит, детская молитва всегда будет услышана Богом. У детей нет проблем. у маленьких детей, если они живут в нормальной семье, имею в виду, конечно, не в семье алкоголиков и так далее, вот в нормальной христианской семье у детей нет проблем, потому что все детские проблемы решаются родителями. Все. И школьные проблемы, и проблемы отношений с детьми. Родители все время детям объясняют, ну ты там не так поступил и так далее. Все время, все, что случается с детьми в детстве, родители обязаны взять на себя. И поэтому ребенок сохранен от этих проблем, от решения проблем. А вот когда ребенку уже 12 лет, 13 лет, вот тут начинаются проблемы уже личностные, личного выбора, потому что здесь он уже входит в личный конфликт с учителем. И не понимает, за что учитель ставит ему не ту оценку. Он входит в личный конфликт со своими одноклассниками. У него начинаются конфликты дружбы, потому что дети растут, и он не знает, как себя правильно вести. У девочки или там, у мальчика там, в 14 лет начинают лезть прыщи, и ему ужасно неприятно от самого себя. Он начинает дико комплексовать, потому что в этот момент он хочет нравиться девочке или там мальчику девочке нравится. Он пытается такие вот отношения уже потихонечку заводить. А у него ничего не получается, и он начинает молиться в этот момент. А Бог его не слышит. Ну, потому что он не приучен к тому, что молитва – это огромный труд. Вот родители знают, что они молятся Богу в трудностях, и не всегда у них получается. И не всегда Бог сразу приходит на помощь. И не всегда Бог разрешает твои проблемы. Знают это, а детям не сказали. С детьми о молитве не поговорили, и ребенок оказывается в ужасном положении. В ужасном положении, потому что он не может ничего понять. А может, Бога тогда нет? А что смешного-то? Ну вот это то, что приходит в голову ребенку сразу. А может быть, просто Бога нет? Раз он меня не слышит, раз он мне не помогает, что-то произошло не так. И он уже ничего не понимает, он начинает как-то вот в своем мире этом замыкаться, а потом этот мир его выталкивает из церкви. Потому что оказалось, что у него просто нет духовного опыта, потому что ему передали форму религиозного поведения, а веры не передали. Потому что вера передается совсем по-другому. Вера – это когда вот родители в христианской семье, вот ребенок видит, как родители, например, переживают горе или неудачу. Вот это опыт веры. Вот как родители, христиане сталкиваются с какой-то бедой или с какой-то серьезнейшей семейной проблемой и начинают эту проблему, с этой проблемой, справляться при помощи слов Христа, при помощи Евангелия, по-настоящему молитвенно. И вот в это дети тоже включены, потому что это все происходит на их глазах. Передача веры – это когда дети видят, как родители любят друг друга по-настоящему, как родители заботятся друг о друге, как родители нежны друг к другу в том числе, и видят родительскую нежность, и видят вот это вот отношение мира и любви. Они видят, как между родителями происходят конфликты, и как они их решают между собой, по-христиански. И вот только вот такие вот вещи, из которых, в принципе, строится человеческая жизнь, они и являются сейчас способом научения веры. Потому что это очень и очень важные штуки, когда ребенок вдруг находится вот в центре жизни по Евангелию, родительской жизни по Евангелию. Вот это очень важные вещи, потому что, ну как сказать, родители бывают христианами там, ну, какое-то определенное количество времени, да, а в остальное время очень много забот, очень много хлопот, очень много вот такой суеты. Поэтому, когда мама или папа, так сказать, совершает какую-то такую маленькую ложь, не замечая, что рядом находится ребенок, то ребенок воспринимает это как норму. Не замечаю, что... Ну, раньше-то вот у всех были еще телефоны, сейчас-то все с мобильниками ходят, а раньше, я же помню прекрасно вот эти все истории, когда там раздается звонок, ребенок берет трубку и говорит, мама, это тебя, а ты скажешь, скажи, что меня нет. Ну, примерно так, понимаете? Вот, вот такая, вроде ничего страшного, понимаете? Но из этого складывается жизнь. Из этого складывается все остальное, когда, например, максимально формализованные отношения в семье до домостроевских таких. Ну, сейчас, слава богу, этого уже мало, а раньше было завались всякого, всяких игр в домострое. Вот. И это же ужас какой-то, что чему может научиться ребенок. Вот. И поэтому здесь вот эти вещи очень важны. И здесь очень важен вопрос послушания. Очень важен вопрос послушания. Но не в том таком общественном смысле, опять-таки, в котором мы привыкли это послушание воспринимать. Потому что в общественном смысле послушание – это подчинение младшего старшему, подчинение имеющему определенную власть иерархическую или какую-то другую, того, кто ниже стоит на иерархической ступени. Вот мы так воспринимаем послушание. Но послушание в семье на самом деле это немножечко другое, принципиально другое. Ну, потому что на самом деле послушание вещь такая взаимообразная. Кто находится у кого в послушании? Бог у человека или человек у Бога?
Человек у Бога.
Но изначально нет. Ну, потому что мы видим сцену Евхаристии, Тайной Вечери, в которой Господь умывает ноги своим ученикам. Вот. И когда мы приходим в храм на богослужение, там звучат, там степенно четвертого гласа на утреннем. «Да будут мне на послушание божественные твои ушеса». Слово «послушание» все-таки это не подчинение. Слово «послушание» это все-таки слышание. И вот Господь человека слышит лучше, чем человек Господа. В этом смысле он находится в большем послушании, нежели человек. Вот. И поэтому мы говорим: «Господи, помилуй, подай Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, подай Господи». А он у нас на послушании. «Сделай Господи то, принеси Господи все, помоги Господи здесь, сделай Господи вот это для моих детей». И Господь это все делает, старается, он в послушании. Вот. А кто находится друг у друга в послушании? Больной у врача или врач у больного? Конечно, врач сначала, потому что врач берет, значит, фонендоскоп и начинает больного слушать. И внимательно, внимательно слушать. Дышите, не дышите, делайте. Вот, вот и так далее. И потом он выписывает рецепт, и потом, с этого момента уже начинает быть в послушании у врача больной, если он нормальный больной, такой разумный больной. То же самое и в семье. Сначала в послушании у детей всегда находятся родители. И это должно быть абсолютной нормой. То есть это естественная норма. Только родился ребенок, хочешь не хочешь, ты у него в полном послушании. В полном послушании. Ты абсолютно вот все делаешь, что он потребует. Ночью проснулся, запищал, ты бежишь, встаешь с кровати. Захотел поесть, его надо кормить, гулять и так далее. Ты в полном послушании своего ребенка. И вот это послушание родительское ребенку, оно должно продолжаться всегда. Вслушивание в своего ребенка, понимаете? Вот понимание своего ребенка, желание постоянно знать, чувствовать, а что у него на сердце, что у него в голове. И тогда ребенок будет тоже послушен. Не потому, что он будет подчинен, а потому, что вот возникнет вот это такое взаимопроникновение послушания любви. Собственно говоря, в церкви тоже такое послушание должно быть нормой совершенно. Мы должны уметь друг друга внимательно слушать. Мы должны друг другу служить вот в этом послушании. Не потому, что так приказано. Не потому, что есть циркулярные письма и разнарядки, скажем, о каких-то там, там молодежном движении или там о каком-то социальном служении. Не поэтому. А потому, что мы должны вот слушать, что у кого болит, что кого радует, что кому вот сейчас важно. Это смысл семьи как таковой. Не семьи вот как социальной ячейки, вот, а семьи как малой церкви Христовой. И вот когда это послушание является семейной основой, то тогда, соответственно, и форма передачи веры ребенку будет совсем иной. Конечно же, сохранится и форма религиозного поведения, она просто встанет на свое место и займет подобающее ей место, вполне определенное. но не главное. Вот на этом я хотел бы закончить мою сегодняшнюю беседу.
Благодарим отца Алексея.